Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить 84957373948, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И нас можно видеть ВКонтакте и на телеграм-канале. Значит, сегодня у нас очередная передача нашего цикла «Цветные революции», а это значит, что у нас... В студии находится доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Константин Александрович.
И Александр Владимирович Макушин, эксперт РИО и член Ассоциации историков Союзного государства. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в нашем огромном цикле «Цветные революции» мы начинаем разговор о революциях бархатных. И что такое, вот чем разница-то между цветными революциями? Ну, то есть я понимаю, что... любая бархатная революция цветная, но не всякая цветная революция бархатная. Или чем-нибудь по-другому.
Ну, бархатными революциями, это западный такой вот термин, красивый, вкусный, я бы сказал. Называют революции Восточной Европы, которые до конца закрепили падение Варшавского блока. То есть Советский Союз и Россия утратили тот пояс безопасности, который был создан бархатными, они... Называются, потому что считается, что жертв практически не было. Это вот так вот красиво завуалировано. Хотя, если мы рассмотрим события самой, наверное, жесткой и очень показательной, то жертв там было достаточно много. Но жертвы были везде, в любых событиях. Здесь, я думаю, Дмитрий Викторович, вы с этим тоже согласитесь.
Жертвы не собственно во время революционных событий, скажем так. Жертвы еще и по итогу, когда страна из худо-бедно державшейся на плаву превращается в страну, из которой массово происходит миграция, когда уезжает молодежь и города пустеют, наверное, это тоже жертвы революции. Ну или контрреволюции, ну смотря каким аппаратом мы будем пользоваться.
Ну... Мы рассмотрим, наверное, более так показательное событие в Румынии, которое, кстати, вот там жертвы были и в ходе самой революции, не одна тысяча.
Кстати, поэтому я вот сейчас, когда готовился к нашей с вами передаче, я посмотрел наших, как это принято говорить, наших западных партнеров, да, вот они Румынию выносят из числа бархатных революций, потому как что-то не совсем бархатно там было.
Ну, там получилось не совсем бархатно, потому что для советских элит Восточного Блока то, что произошло с Чаушеску, с Читой Чаушеску, стало таким, наверное, жестким показательным уроком. Потому что это ровно как наши западные геополитические партнеры, закавыченные, любят делать. Вот этот жесткий показательный урок, когда расстреляли, ну, по... приговору суда, который тяжело назвать судом, когда расстреляли лидера, причем расстреляли жестоко, публично, практически в прямом эфире. Потом мы увидим нечто подобное в Ираке, мы увидим потом, как убивали Каддафи. То есть это происходит для того, чтобы воздействовать на элиты тех государств, которые противостоят тактике цветных революций. Кстати, почему тот же Янукович сбежал? Извините, да, в Восточной Европе политические элиты усвоили это очень и очень хорошо. И что характерно, вот сейчас дам свежую социологию. В данный момент даже европейские службы соцопросов говорят о том, что в Румынии сейчас к Чаушеску положительно относятся, это европейские данные, 42% населения.
Ой-ой-ой, почти половина.
Да, что очень характерно. Хотя вспомним, что... начиная с 87-го года уже шла достаточно...
С начала 80-х, ну, я бы даже сказал.
Да, наверное, соглашусь, что да, я так очень поздно вот согласен.
Где-то с вами, Дмитрий Викторович.
Экономического кризиса. И мы объясним, почему это произошло. Шла пропаганда... мы коснемся этого обязательно, шла пропаганда, которая делала Чаушеску таким новым воплощением Дракулы.
Причем что, Чаушеску сам этому потворствовал? Ну, вот в чем главный-то
как
урок.
Это, как это, Дмитрий?
Культ личности Чаушеску пронизывал страну вот на протяжении десятилетий, с 65-го года. И его самого, и его супруги. Ну, он, здесь... хоть, он возложил на себя эту ношу, он потом
понимаете,
и...
Понимаете, здесь, наверное, вот впору вспомнить поучение такого выдающегося исторического деятеля, как Владимир Мономах. Жену свою любите, но власти ей над собой не давайте. Вот для государственного деятеля это, наверное, будет очень верно. Потому что чем старше становился Чаушеску, тем больше вес в системе управления брала его супруга Елена Чаушеску. Женщина деятельная, вот... Не отнимешь, энергичная, но не политический лидер напрочь.
Более того, не хотел задумываться Чаушеску о транзите власти. Вот это есть такая проблема у политиков.
Это да.
Они вот считают тут... себя бессмертными с какого-то момента и вообще ни о чем не думают.
И он если уничтожил можно было всех, как-то... кто мог этот транзит осуществить.
И более того, он постоянно... Всюду выпячивал себя. У людей, условно говоря, можно одну лампочку зажечь вечером в квартире, без холодильника, без ничего, а всем рассказывается, какой прекрасный вождь.
И
ну, он сам на себя канализировал ненависть.
И строится великолепный дворец, в котором сейчас, кстати, заседает румынский парламент, но это строительство было, конечно, уже совершенно...
Ну и плюс еще один, наверное, я опять же забегаю вперед, урок, что главный идеолог-то... переворота, контрреволюции, хотите называйте, вышел откуда? Вышел из органов безопасности.
А он их вообще потерял, это, наверное, тоже вот такой серьезный урок, что свои органы государственной безопасности Чаушеску, мягко говоря, продинамил.
И армию.
И армию в меньшей степени, но главное, он продинамил полностью службу безопасности.
На замминистра обороны своего брата посадил.
Ну, посадить на замминистра обороны не значит, что тебя будут, что твои приказы
не
будут
значит,
выполнять полковники и майоры.
Знать.
Да, и он даже не значит, что он будет знать, что происходит. Да, да, да. Ну, начнем немножко да, в истории, да, чтобы было понятно нашим зрителям. Румыния была особой страной в соцлагере, потому что... Так же, как и Польша, она была больна русофобией. Причем больна русофобией не меньше, чем поляки.
А, прошу прощения, перебиваюсь. Вот если мы посмотрим, я когда готовился к передаче, посмотрел. Вот на Западе говорят, страшный соцблок, там Москва щелкнет пальцем, все выстраиваются в постойке смирно, угодливо заглядывая в глаза. Если же мы посмотрим на ситуацию в каждой стране, будь то Польша, будь то Румыния, будь то Венгрия, у каждого какие-то свои нюансы.
И Югославия еще.
Болгария.
Я говорю про соцблок.
Да даже Болгария никогда не шла четко в советском форматоре советской политики.
У каждого свои нюансы. И вот настолько Москве надо лавировать между всеми этими нюансами, а то и откровенно содержать этих своих союзничков, что еще вопрос, а кому оно больше надо.
Ну вот как раз Румыния в этом плане очень показательна. Чаушеску смог отстоять, и там не было российских, там не было советских военных баз, просто не было от слова совсем. Он осудил действия Советского Союза в Чехословакии, причем осудил достаточно резко. Это было очень резкое заявление. Более того, конфликт между советской элитой и Чаушеску подогревался его женой. Это на грани апокрифа, что ей не понравилось, как ее приняли, как его, ее и самого Чаушеску приняли в Советском Союзе. Уж что там наложилось, какие личные взаимоотношения, это, как говорится, история умалчивает. Но, начиная с конца 60-х, 68-го, 69-го года, экономика Румынии начинает поворачиваться на Запад. Чаушеску требует от Советского Союза поставок нефти.
А Румыния же сама...
Не хватало. Нефти не хватало. Требует строительства атомных электростанций на территории Румынии, на что Советский Союз тогда, ну, он себя еще не построил, полностью не решил свои проблемы с электрообеспечением. И он начинает, это делает ему честь, массовую индустриализацию страны. Создает Газпром, это дачи.
Все это так, я просто сейчас расставлю небольшой акцент. Чаушеску, пользуясь, я не знаю, несознательностью советской элиты, какими-то еще вещами, Чаушеску создает материальный базис для своей индустриализации за советский счет.
Да.
Мы должны это понять, что он все, что делал, было за советский счет.
Ах, вот.
Энергоносители по дешевке, атомные электростанции, оборудование. А вот когда он решился взять деньги на Западе,
не, несколько, чуть-чуть было даже интереснее.
Ситуация
развернулась интереснее. А, Брежнев, в отличие от раннего Никиты Сергеевича Хрущева, начинает вести более взвешенную экономическую политику и начинает говорить, ну, в СЭВе есть специализация, каждая страна делает что-то. Нам бы хотелось, чтобы Румыния продолжала сельскохозяйственное производство. Чаушеску идет в отказ. Он планирует, он хочет видеть свою страну промышленным гигантом, сравнимым, ну, минимум с Венгрией, а в идеале с Советской Украиной. Он поворачивается на Запад, получает колоссальные кредиты от МВФ, получает в 1974 году режим благоприятной торговли с сообществом угля и стали. В 1975 году ему дает подобный режим США и Канада, и Румыния начинает ориентироваться на западный блок.
Получай, в плане экономики. Получая деньги от Советского Союза.
Получая все преференции.
Вам ничего это не напоминает?
О, мне очень,
когда мы, очень когда напоминает. Некая страна сосет деньги с России, и тут же ее, скажем так, в своей пропаганде да. несколько забывает. А сейчас цитатка из ЦРУшного доклада.
Ах, да, вот
стиль, да. Политический стиль Чаушеску. Итак, цитирую. Саммари, этот доклад у меня в телеграм-канале «Инфограната» лежит. Итак, с тех пор, как Румыния в 1964 году решила построить в основном независимую внешнюю политику, она тихо отползала от Москвы. И несмотря на продолжающееся членство в Варшавском пакте, Румыния получает экономическую и политическую помощь от Пекина, она развивает тесные связи с Западной Германией, с ЕС и с большинством Западной Европы. Румыния – это первая восточноевропейская страна, которая была, в которой принимали американского президента. И она постоянно ищет более тесного взаимодействия со странами движения неприсоединения. Вот вам кратенькие черты. Такой многовекторности по-румынски.
Да, и что, что характерно, начиная в румынских учебниках, в румынской печати на румынском телевидении, начинает подогреваться русофобские настроения. Об этом более подробно будет в телеграм-канале «Провинциальный историк». Сейчас мы коснемся так общим. Но с 1975 года... крайне русофобские настроения внутри Румынии начинают подогреваться. Иногда происходят даже эксцессы, об этом есть доклады секретной службы, когда туристов с Болгарии принимали за русских и откровенно поколачивали.
Ой-ой.
Вот такие вот были.
Это один социалистический блок.
Да,
это страны с Варшавского двора и СЭФ.
Да, который, кстати, экономически очень сильно связан. Но есть еще одна проблема, которую получает Чаушеску. Малограмотное сельское население начинает приходить в города. Он пытается выполнить программу по
индустриализации,
дать им жилье, но у него начинает проваливаться сельское хозяйство. То есть раньше, по крайней мере, в Румынии не было голода. А сейчас... извините, он вынужден закупать продукты питания.
А это типичная проблема, с которой, ну, по некоторым суждениям, и французские события 68-го года тоже начались из-за этого же, что сельская молодежь, придя в город, естественно, уже не хотела возвращаться чистить
конечно,
коровники.
Конечно.
А на селе не оставалось рабочих рук, и требовалась механизация. А механизация... не выполнялось в силу тех или иных причин. Поэтому сельское хозяйство проседало, но урбанизация росла.
Уж к 80-му году экономика Румынии начинает скатываться в петлю. Западные кредиторы требуют либо отказа от коммунистической идеологии и, по возможности, в идеале, выхода из Варшавского блока, либо отдачи долгов.
А, то есть, если выйти из Варшавского блока, то да, можно реструктуризировать все это.
Ну, конечно, ну, это излюбленная практика. Чаушеску при всей своей, ну, при всем своем неприятии Советского Союза, как он считает это продолжение Российской империи, просто в социалистическом облике, но он коммунист, он не хочет отказываться от идеологии. Он пытается начать программу внутренней экономии, зажимает, зажимает потребление, то есть все, типа, что только можно.
Сделаем все, что угодно, но отдадим долги.
Да.
Мы должны, нация должна объединиться вокруг своего лидера, отставить... Я близко к цитатам румынского агитпропа сейчас говорю. Должна отставить свой комфорт. Каждый должен забыть про свой комфорт для того, чтобы выполнить программу по индустриализации. Правда, четкой цели этой индустриализации, с чем он хочет выйти, на какие рынки он хочет выйти. Он сам не знал, но это был такой фетиш.
Причем очень множество проектов, которые он делает, начиная с 77-78 года, тут вопрос о том, кто ему советовал. Это Дунайский канал. Вообще непонятна цель его. То есть ни орошение, ни перевоз. Гигантское строительство помпезных зданий в столице, да, вот знаменитый дворец съездов, да, планировался. Мрамор, ковры, гобелены. При том, что уровень жизни простого румына падал в разы. Строится автозавод, делают машины-дачи, но нет производства тракторов. То есть чем заменять, извините, блин, рабочую крестьянскую лошадку?
О чем и была речь? Ага. Города, происходит урбанизация, а в село это урбанизация, в селе это урбанизация не компенсируется аграрной техникой, механизацией. Да, более того, конец 70-х, у нас мировой энергетический кризис, а промышленность того времени это штука энергозатратная, да, и даже бюджет уходит в штопор.
Не, а даже нет возможности заменить оборудование для нефтедобычи. То есть Румыния начинает испытывать энергетический голод. Не хватает электричества. Извините, там в сельских районах, в той же Трансильвании, откуда потом пойдут движения на столицу, ага, там проблемы перебоя с электричеством без всякой войны.
Да не просто перебои электричества. Там на Новый год, по-моему, 80-й, 10 младенцев умерло, потому что нечем было отапливать их инкубаторы, я извиняюсь.
Да. Ух ты, то есть это кризис уже такой.
Это был очень серьезный кризис, я говорю, холодильники были запрещены де-факто.
Простите.
И кондиционеры тоже, кстати.
Одна лампочка в квартиру на один вечер, все, лампочка 15 ватт.
Ой.
Вот причем, до такого дошло.
Причем, что еще действовало на население, знаменитые горные леса буковые. Румынская мебель, все ее в Советском Союзе, да, да, не да, только в Советском Союзе
ценили. Стенки румынские, это я даже я
помню. Но вырубались леса в таком объеме, что стране была нужна валюта. То есть
гнали голое сырье.
Да, и не только. Гнали и сырье, и мебель, но вырубали все, что только можно.
Вот.
Варварская такая эксплуатация пошла.
Что касается урожаев, вот опять же, ЦРУшная статистика. В 85 году было собрано зерна на 16,6 миллионов тонн или около, или примерно на 2,4 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году, и даже меньше, чем показатели 75 года. Сборы сельскохозяйственного урожая падали.
А население растет. Население растет. В Румынии нет падения населения за счет того, что сельское население еще по инерции достаточно много рожает. Количество румын увеличивается. То есть вот этот вот пирог 75-го года банально приходится делить на меньшее, на большее количество людей. Всем достается меньше. Причем это влияет даже на то, сколько начинают получать представители низшего и среднего офицерского корпуса в армии и службах безопасности.
А, то есть теряется поддержка силовых структур.
А при этом агитпроп говорит: ребята румыны, что-то мы стали много есть. Мы так не выплатим долги МВФу. Надо пойти на разумное рационирование питания. И вот что вы думаете, румыны после этого подумают?
Причем на представителей партэлиты, вот тут у него тоже очень интересно. Если рассмотрим советскую практику, все-таки там и силовой блок был более-менее обеспечен,
ну да,
то в Румынии обеспечивали только представители партийной элиты и агитпропа.
А вот это не нравится все, а с тем остальным?
Это уже начинает не нравиться и силовому блоку, и... То есть, не только.
То есть Чаушеску довел страну до совершенно колоссального кризиса.
Довел до цугундера внутри страны, а теперь смотрите, что происходит вовне страны.
Да, вот это просто интересно. Опять-таки, мы-то должны же были посоветовать, ну, братская страна там.
Вот, сейчас подхожу. Итак, есть у меня в канале «Инфограната» специальный доклад, который, конечно же, инициировали ЦРУшники, но к нему подключились все разведслужбы всех видов вооруженных сил, плюс и госдеповская разведка, и... разведка казначейства. Итак, он полагал, что Советский Союз как-то должен воздействовать на Румынию, которая живет за его счет и живет как-то не очень рационально.
Я тоже не так.
Если мы посмотрим этот доклад, там есть прекрасные графики. 81-й год – это пик румынской торговли на третьей странице, через пять страниц. Тот же самый 81-й год – это пик румынской внешней торговли с Советским Союзом. Вот за счет кого... и делались валютные поступления в страну.
Ага.
Это первое. Далее. Этот же доклад думает, что Советский Союз как-то попытается приструнить Румынию. И рассматривает разные варианты. Экономическая блокада, военное вторжение. Ну, военное вторжение считают неуместным, потому что есть проблемы с Польшей, Югославия тоже будет против. Значит, экономическое давление. Но... в Советском Союзе, как говорят американцы, помнят тот холодный душ 80-го года, еще сами не оправились от энергетического кризиса, поэтому вряд ли что-либо могут сделать. То есть, Чаушеску подорвал себя, подорвал свой авторитет и внутри страны, и у Москвы. Ну, а на Западе-то он своим и не был. Понимаете, в чем дело? Он своим культом личности, своей амбициозностью и своей супруги всюду выпячивает себя и сам сделал себя каналом
здесь
недовольства.
Здесь еще что наложилось? Ведь в Советском Союзе начинается чехарда, так называемая гонка на лафетах, никто не понимает, что делать, а потом приходит Михаил Сергеевич Горбачев, которому, ну, мягко говоря, не до Румынии.
То у него уже... от слова совсем.
Да, у него уже начинаются совершенно другие проблемы, у него начинается кризис внутри самого Советского Союза, и я надеюсь, мы к этому тоже об этом поговорим. И здесь вот румынское руководство начинает, как говорится, вариться в собственном соку, а уже и интеллект, и возраст уже не тот, чтобы принимать быстро очень сложные решения. Ну, человек как бы с годами кто-то остается с тем же уровнем интеллекта, что раньше, но Чаушеску 80-е, это не Чаушеску, когда он приходил к власти, когда вот молодой партийный выдвиженец, лавируя, смог вокруг себя собрать всю власть в стране. Он уже, как говорится, далеко не тот.
Это с одной стороны, а с другой стороны у нас есть довольно мощный лидер оппозиции, идеолог оппозиции.
Это вот выходец из секуритаты.
Да, о котором, я думаю, полковник. Мы после перерыва.
Да, сейчас мы прервемся с вами на небольшую на рекламу и на новости, а потом вернемся и продолжим разговор уже вот о, собственно, о революционных событиях в Румынии 1989 года.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова мы в студии, снова мы продолжаем наш разговор по Румынии. Ну, давайте примем парочку звоночков. Да, здравствуйте, да, слушаем вас, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, я про современную Румынию совсем мало знаю, поэтому у меня такой предельно простой вопрос. Вот после этой революции в 1989 году, какие изменения произошли в Румынии? То есть, что там, так сказать, пошло на благо вот от этой революции, что наоборот, как-то вот негативно отразилось?
Ага, спасибо.
Вот у меня такой вопрос. Сейчас Молдавия, она большее большинство не хочет воссоединяться с Румынией. Вот в чем причина? Что Молдова не усматривает такого негативного в современной Румынии?
Понятно, да. Спасибо большое. Дмитрий Ильич,
ну, я начну первый, наверное,
Дмитрий. А я попробую. Тогда про Молдавию.
Ага. Чисто экономически Румыния потеряла производство мебели, уже нет того производства уникальной мебели, хорошей нет румынской обуви, которую в Советском Союзе любили. Уровень жизни сельских районов крайне небогатый. Румыния получила то, что там расположены американские базы, и часть населения живет за их обслугой, бешеную русофобию, потому что румыны-русофобы, извините, почище, чем многие, и, скорее всего, они станут следующим, скажем так, резервом для того, чтобы их бросить в очередной драх на хвост.
Ага.
То есть вместе с поляками они будут. Да. Именно, кстати, вот очень характерно вот то, что я сказал. Эпоху Чаушеску и его личность сейчас, даже по западным, 40 с лишним процентов румын считают лучшим временем.
Ну, это понятно, значит, они недовольны современностью.
То есть вот это показательно. Причем это не...
Так, а, Дмитрий Ильич, а по Молдавии?
Я немножечко не соглашусь с тем, что румын с поляками можно кинуть, уж слишком они такие показали себя в Сталинграде. Как они воюют.
Ну, американцы могут считать, что это...
Поэтому я считаю, что все-таки следующий очаг будет или в Прибалтике, или где-нибудь у нас, на северах.
Угу.
Вот. Но возвращаемся к вопросу нашего слушателя. Почему Молдавия не хочет в Румынию? Ну, во-первых, почему молдаване? Потому что государство Молдавия сейчас находится под руководством гражданки Румынии. Мы не будем этого забывать, этого замечательного факта. Смотрите. Недавно Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации, есть такой у нас, проводил метод-семинар. Так вот, там было озвучено, что за период межвоенного владычества Румынии в Молдавии, то есть 20-30-е годы прошлого века, из страны сбежало порядка 10% населения, потому что Молдавия всегда воспринималась румынами как колония, которую надо грабить, которую надо вычищать все. Во время оккупации 41-44 годов там оставался мешок зерна на семью, на год. Все, все остальное выгребалось подчистую.
Спасибо. Давайте еще один вопросик послушаем, а потом вернемся к нашей Румынии. Да, слушаем вас.
Добрый день. Во-первых, огромное спасибо за такую интересную передачу. Ну вот у меня вот такой вопрос. 20 век – это век бархатных цветных революций, как правило, вот в странах так называемого соцлагеря. И как потом, как правило, выяснилось, что все они люто ненавидели русских, там, советских, русофобы такие, да, как вы сказали, ваши уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, может быть, тогда не стоит строить с ними вот таких вот отношений, какими строились, а перейти, понятно, что без союза нельзя, перейти только на чисто прагматические отношения и держать их в такой железной узде, чтобы вообще не могли бы никуда не рыпнуться, ничего.
А, спасибо большое.
Ну, наверное, я отвечу.
Да.
Ну... Я об этом много пишу у себя в канале и получаю периодически обвинения.
Еще раз название канала.
Да, я об этом много пишу у себя в канале, провинциальный историк, получаю периодически критику и обвинения в имперском шовинизме, русском шовинизме, черносотинстве.
Зет-фашизме,
во всем чем угодно.
Да ладно, да
ладно. На самом деле вы совершенно правы. Более того, я считаю, что Советский Союз своей политикой во многом провоцировал и русофобию, и, извините, то, что все эти страны сейчас пытаются пнуть Россию как угодно. Извините, но в политике нет друзей. В политике есть догмат прагматизма и прагмат того, что в первую очередь мы должны отстаивать свои собственные интересы. Мы взрослеем как политическая нация, и спасибо вам за вопрос. Надеюсь, что именно такую политику в будущем мы и будем проводить. И причем это надо проводить со всеми государствами.
Да. Так, ну, давайте
при этом не забывая рассказывать о той гуманитарной помощи массовой, тотальной, которую оказывал Советский Союз, начиная с момента освобождения этих стран от фашизма.
И Российская Федерация продолжает оказывать сейчас, допуская, кстати, трудовые ресурсы из бывших соцстран на свой рынок. Это тоже, кстати, извините, в определенные периоды для многих бывших соцстран оказало колоссальную помощь, для той же Молдавии, например.
Коллеги, ну давайте к Румынии вернемся.
Секундочку, Константин Александрович. К Румынии возвращаюсь. Да. 46-47 годы Советский Союз, вообще был голод в Советском Союзе, если Советский Союз отправлял зерно в долг, а потом этот долг, ну, как-то постепенно забывался в Румынию.
И не только в Румынию, в Венгрию и в Польшу в том числе. Поляки тоже забыли о том, что даже кирпичем привозили для восстановления Варшавы.
Да, поэтому привозили, кстати, об этом надо знать
и напоминать постоянно. Я
абсолютно с вами согласен, потому как, ну, ребят, ну, было и было, все. Почему же нет? Вы начали говорить про, Дмитриевич, про идеолога сопротивления.
Это замечательная фигура. Вот когда есть такая теория о том, что никакая революция сама по себе невозможна вот из той массы разгневанных граждан, которая выходит на улицы и так далее, что любую революцию, условно говоря, оплодотворяют представители элиты. Так или иначе?
Логично, конечно.
Ну, если мы обратимся к советскому перестроечному опыту, то это, конечно же, Александр Николаевич Яков.
И те люди, которых он привел за собой, которые потом стали...
Ну, это были оперативники, пешки в его игре, а вот идеолог. А здесь у нас идеологом в Румынии был некто Думитру Мазилу, десталинизатор, который начинал с партийно-научную карьеру, двигался в университете, а потом был, а потом произошел его доклад о притеснениях прав человека. Просто он сделал свою карьеру во времена разоблачения культа личности. Он занимался, он был десталинизатором на местный манер, и когда власть немножечко сменилась, и уже другой культ личности пришел, культ личности Чаушеску, его слегка задвинули. Задвинули от публичных выступлений, но оставили ему кафедру в образовательных учреждениях секуритаты, местные спецслужбы. И вот там он вел свою деятельность, преподавал право в партийной академии, международное право в училище госбезопасности, был даже директором училища секуритаты в Баниасе. А и здесь, вот опять же, мы говорили о том, что Чаушеску – это пример того, чем заканчивается многовекторность, помноженная на нарциссизм. Вот, как бы я сформулировал.
Да, хорошо.
И здесь Думитру как раз... И есть пример этой многовекторности. Он выезжал за границу, он научный руководитель Бухарестского института политических наук в 70-74 году, такой оппозиционер, а потом бац, с 74 года он становится профессором американских университетов, и не абы каких, а Колумбийского, Гарвардского и Беркли.
Ну, прям вот это лучшие прям.
Цвет вот гуманитарной науки, если не сказать разведки.
Да.
А может быть и то, и другое вместе.
Научной разведки.
Да. И он начинает толкать тему нарушений прав человека, он начинает дискредитировать Румынию, в том числе из Румынии бегут весьма высокопоставленные чиновники, даже руководитель румынской политической разведки. Его статья, обращенная к Западу, вышедшая в Вашингтон-Посте с требованием к Западу прекратить поддерживать режим Чаушеску, доступна у меня в телеграм-канале «Инфограната». Там, где гранаты из клавиатуры на фоне георгиевской ленточки. Читайте, ну, переводите. Да, она, естественно, на английском.
Ну, здесь надо сказать, что, к большому сожалению, для нас в России пока нет вот такой хорошей работы, где был бы, наверное, осмыслен, систематизирован и широкому читателю дан на основе документов, которые тоже на английском языке, здесь Дмитрий Викторович совершенно прав, именно механизм цветных революций, потому что об этом многие говорят.
Вот как раз, вот это очень интересно, потому что, понимаете, события в Румынии начались, ну, в общем, из волнения в Тимишоаре. Ну, разогнать волнение в Тимишоаре.
Ну, да, это только внешняя сторона. На самом деле там все было, вот Дмитрий Викторович Фенов сказал, к этому шла подготовка. Уже то же самое, что было в Советском Союзе, так называемая теория конвергенции.
Вот. Но если Советский Союз заразился, то Румыния, которая была многовекторным, скажем так...
С самого начала практически была поражена этим недугом, ну, да, очень-очень сильно. И здесь, когда силовые структуры, особенно службы безопасности, начинают думать, как говорится, на обе стороны, а не думать о своей стране, цветная революция не то, что побеждает, она неизбежна. Потому что любое государство, которое находится в состоянии кризиса, если там шатается система управления, а тем более, если она многовекторна...
В первую очередь, госбезопасность
и силовики, все. Эта страна, независимо от того, социалистическая она, либо капиталистическая, она будет испытывать на себе и испытает, и, скорее всего, будет уничтожена как суверенное государство. Методом цветной революции, а точнее методом ненасильственной, беру это слово в кавычки, сопротивления и смены власти.
При всем при этом надо всегда скептически относиться к своим западным партнерам, потому что в 1984 году, опять же, раскалывая соцлагерь, американцы пригласили румын на Олимпиаду в Лос-Анджелесе и усыпали таким количеством наград, которые румынам просто не снилось. Они были второй по количеству наград страной этой Олимпиады.
И здесь вот
покупали и кнутом, и пряником, выдирали из соцлагеря.
Здесь надо вот просто вспомнить, что все цветные революции делаются именно так. Начинают раскачивать и покупать элиту, начинают работать силовым блоком, создается питательная среда той пехоты, которую можно бросить в горнило, это либо футбольные фанаты, либо студенчество, да, там и низы социальные, как в Иране, либо фанатики-мусульмане, как в Египте, либо, кстати, шахтеры, как в Румынии.
А в Румынии причем шахтеры, да, в Румынии, ну, вначале, да, это очень интересный микс, опять же, мы, да, не забываем там этнопсихологию, конечно, этой страны. Конечно. Там и правый радикализм,
да,
следуя терминам
силен.
Александра Владимировича и Константина Александровича, был специфический, он был с очень сильным религиозным уклоном, и это учли. Те,
этим,
кто делали, да,
этим воспользовались,
цветные революции,
противостояние венгров, католиков и румын православных.
И вытащили проповедника Ласло Текеша, которого и сделали лицом недовольных масс. И что мы получаем? И мы получаем, вот, пожалуйста, доклад Думитру, который говорит о том, что притесняются права человека. Вот, пожалуйста, власти, силовики прессуют религиозного деятеля.
А, это плохо.
Полная антидемократия, плохо, тоталитаризм и ужас. Все, начинаем рисовать негативную картинку на Западе и у себя в Румынии тоже.
И активно внедрять это посредством радио, телевидения и СМИ. А официальная пропаганда этого не замечает, что характерно, и этому не противодействует.
Трудно сказать, что было с официальной пропагандой, в которой вот просто клан Чаушеску был поставлен зиц-председателями всего и вся, насколько он вообще владел ситуацией, понимал что-либо и,
ну,
вот не выполнял вот
каких-то... Что еще вот характерно, для государства, нормально развивающегося, нельзя себя погружать вот в теплую информационную ванну. Всегда надо уметь видеть и слышать, что происходит. Всегда, ну, должна быть обратная, ну,
культ,
связь.
Культ личности – это тупиковая вещь, поэтому... И главное, что в культе личности самое приятное для всех остальных – это то, что режим ассоциируется с одним, ну, двумя человеками.
Ну да, здесь еще
скажем, не надо думать. Вот что самое...
Убрал? И все.
Простое.
И да. Здесь еще и, скажем, культ был, а личность все-таки не соответствовала культу.
Да, то что это совсем хорошо.
Да, то есть было в этом плане совсем здорово.
А вот, ну, а что же армия-то так условно сдала-то?
А с армией уже были налажены контакты представителей западных спецслужб.
Расскажите поподробнее.
Румынские военные во многом. Это, опять-таки, специфика этой страны, в которой советизация прошла очень своеобразно. Румыния всегда была страной полуфеодальной. И румынские военные даже в советское время выходили в основном из потомков старой аристократии. Вот как ни странно.
Странно.
То есть, тем не менее... Вот
для соцлагеря это очень странно.
Для соцлагеря это странно, но...
Там было, да,
штабные офицеры во многом были из этого. Причем не генералы, но полковники, майора, то есть те, кто тащит службу, во многом были из старых офицерских фамилий. Не самой родовой аристократии, которая ушла, но из там, скажем, представителей служивого сословия. И они очень быстро наладили контакты, особенно в эпоху, когда началось такое явление, как перестройка и гласность. Помните, если не ошибаюсь, в 87-м году была такая западная карикатура, когда Горбачев еще тащит тяжелый Советский Союз, а лидеры соцстран, подхватив контуры своих стран под мышки, побежали в Европу. Помните, вот такая была карикатура? Да. Границы стали более открытыми, и стали представители старых сбежавших фамилий приезжать в Румынию и налаживать свои личные связи.
Это называется Хельсинский процесс. Когда мы пытаемся сдать свою...
Свой государственный,
да, свой ментальный суверенитет, пустив к себе свою зону стратегической безопасности или в свою страну каких-то иностранных пропагандистов, думая, что мы как-то под колпаком их будем держать, а наши там будут тем же самым заниматься и потихоньку будем друг друга разлагать на равных.
Да ладно.
Это вот была такая наивность.
О, Господи.
Я не буду называть того... американского политолога, который у нас сейчас часто выступает и пытался то же самое проводить там в 70-е годы. Но это путь в никуда. Хельсинский процесс первый, Хельсинский процесс 1.0 вот так вот привел к отколу Восточной Европы от Советского Союза. Хельсинский процесс 2.0 был направлен на то, чтобы оторвать страны СНГ от Российской Федерации уже. Это, пожалуйста, есть замечательный доклад в Институте международных отношений, ну, и меморан был озвучен немцами совместно с американцами. Новый постсоветский порядок.
А про Румынию, вот когда пошли уже марши на столицу, ведь что интересное выявилось? Генералы приказывают. Только полковники и майоры, которые в частях, не выполняют приказ.
Не, ну тоже Минобороны-то покончил с собой, скажем так. А было объявлено, что его убили, значит, страшные люди, чтобы не допустить, сказать, армию на сторону народа.
Ну, генералы-то давали приказы и были на стороне Чаушеского, но реально-то в гарнизонах кто? Полковники, майоры, а они не выполняли приказ, армия. Не оказал практически никакого сопротивления. Части небольшие, да, там в основном части госбезопасности еще пытались что-то делать.
Ну, локальные.
Но это обороны, было локально, да. И совсем не более, чем там батальон, не более того. То есть организованного сопротивления не было. И неожиданно, как всегда, у безоружных восставших откуда-то появилось оружие.
А всем случайно. Появилось?
Конечно, появилось.
А откуда? Или это тайна такая покрытая
маком? Да нет, ну какая тайна? Естественно, была возможность бесконтрольно вскрыть оружейные комнаты в гарнизонах. Блин, это вот такая прямая калька событий 14-го года на Украине. Восставший, беру в кавычках, народ захватывал оружейные комнаты, не получая никакого сопротивления.
Ну да, то есть, условно говоря, им открыли эти оружейные комнаты,
раздали оружие. А это 94-й год никак не напоминает?
Ну и 94-й год это напоминает очень сильно. На самом деле здесь все в одну методику. И когда уже... Естественно, система государства обрушилась, был проведен очень-очень быстро процесс, начатой Чаушеску. Вот я недавно читал воспоминания от того человека, кто проводил этот суд и присутствовал при казни. Да, надо отдать должное, что Никто не валялся в ногах. Даже вот те кадры, которые мы видели, расстрелы, они были специально смонтированы.
А их вдвоем судили или еще там какое-то количество?
Там были еще люди, но расстреливали,
не, вот, расстреливали
двоих. Двоих. Вот если мы коснемся как раз вот самой казни, то по воспоминанию сейчас Чаушеску сохранил достоинство, это говорит даже его идейный противник, а супруга Чаушеску, по его мнению, проявила слабость, она их нецензурно обругала. Причем очень сильно. Перед Катей. Для меня, как бы, это показатель, что читать Чаушеску были люди-то, в общем, храбрые. Но храбрость - это не синоним великого государственного деятеля.
Ну да.
То, что своей непродуманной политикой он привел нормально развивающуюся страну к коллапсу, из которого она не вышла до сих пор.
Александр Ильич, а вопрос: а сыграла ли какую-нибудь роль? Какую угодно. То, что Чаушеску и его супруга пытались сбежать из Бухареста. Или не сыграло, все равно было бы то же самое.
Это ухудшило их ситуацию, но вот мое мнение, не знаю, как согласится коллега или нет, мое мнение, что уже ничто отсрочить их трагический конец, а тем более его изменить, уже не могло.
Я раньше говорил, что пример Чаушеску – это пример многовекторности, помноженной на эгоцентризм. Он все на себе замыкал, ну, за что и поплатился. За что и
поплатился, да.
Ну, скажем прямо,
что... Плюс еще особенности этнопсихологии.
Да, скажем прямо, что к концу своей политической карьеры он просто уже деградировал даже в плане как государственный деятель, потому что вот это подпезное строительство памятников...
Ну, это да.
В стране, когда, извините, есть нечего, там же, по-моему, талонная система с 81 года была практически
введена. Талоны были на все.
Да.
На еду, вот, на бензин, на что угодно.
Но все-таки, вот смотрите, ведь победившие... Как там, фронт национального спасения, по-моему, да, или как
это
назывался?
Ну, это, да, практически стандартное название.
Да, стандартное, да, конечно. А, ведь когда был вынесен приговор Чаушеску и его супруге, было объявлено в приговоре, ну, как обычно, да, имеется 10 дней для подачи апелляции, высшие органы, а расстреляли сразу.
Ну.
То есть вопрос возникает, а все-таки боялись?
Боялись, боялись. Более
того, может быть, это не боялись, может быть, это некая... Кровожадность.
И кровожадность.
Заложенная в этнопсихологии.
И вот. Кровожадность, и страх. Все-таки вот сейчас, как бы, опять возвращаюсь к тому интервью. Я его читал очень внимательно несколько раз, и читал и наш перевод, и оригинал на английском. Но вот одна такая характерная фраза из этого интервью: солдаты без команды с испуга начали от бедра стрелять.
А, это вот во время,
казни, да? Естественно, наверное, лидеры не боялись, лидеры жаждали крови Чаушеску, а вот сами рядовые участники все-таки побаивались. Это тоже вот именно особенность этнопсихологии, как совершенно верно сказал коллега.
А потом давайте-ка мы вспомним, что у нас в цветной революции. Они всегда лежат через кровь.
Да? Ну да, в общем, всегда.
Небесную сотню кто-то забыл?
А в Вильнюсе события, когда стреляли неизвестные снайперы... И по ОМОНовцам, и, извините,
какие, по протестующим. А какие кровавые последствия это вот этой цветной революции?
Число жертв вот этих всех событий, несмотря на прошедшее время, до сих пор не опубликовано.
Опа!
Более того...
Ты как же кровавый режим Чаушеску? Чего же его жалеть-то?
Число жертв, более того, выясняется, что и число жертв режима Чаушеску сильно преувеличено. Но число жертв вот этих событий, именно революции, не опубликовано. И любые расследования прекращены. Более того... Что? Законодательно запрещено исследовать это.
Как?
Ну, вот так вот, демократично.
Подожди, Румыния демократическая страна.
Ну, демократия по-румынски, она такая демократичная.
А при чём?
А вы думаете, что вот те фигуры, которые сейчас у всех на виду, они, да, чем-то управляют, чем-то владеют? Или, может быть, те, кто проводили эту так называемую революцию, распилили страну и спокойно ушли в тень.
Да, кстати, вот что интересно.
Давайте на этой мысли мы и закончим нашу с вами передачу, поставив такой большой-большой вопрос, на который наши радиослушатели, я думаю, ответят сами по результатам нашей передачи. А мне остается только поблагодарить Дмитрия Викторовича Суржика и Александра Владимировича Макушина и сказать, что мы еще встретимся. Спасибо вам огромное. Всего доброго.